давайте так, я сейчас будет немножечко грустно, а потом будет надежда. Вот, и я закончу.
Yes, American people.
Нас считают за американцев. Ну, здесь мне есть что сказать. Вы больше отсюда никогда не выйдете. Я повторяю, никогда. Ему такие, знает язык отлично. Это вот Париж, Парижевый, Парижев. Uh-huh. Вот такой вот прям вот Париж. Францию можно изучать бесконечно. Получил удовольствие и ВНЖ. Я знаю только то, что я вот выхожу из дома на Парижскую улицу. У меня прям улыбка автоматически. Мой Париж. Ты можешь бесконечно изучать только Нормандию. А потом у тебя еще открывается мир в соседней Британии. Потому что вот любовь просто ложками так есть, вот отсюда забирать. И тогда были устрицы. А вот же это какая-то обыденность, это не событие. Это просто твоя устричная за углом. Это просто какая-то обыденность. Ты действительно эти 30 минут, пока в прачечной сушится белье. Это просто фон.
Ой, хорошо.
Правда хорошо?
Да, очень.
Неожиданно. Итак, добро пожаловать на наш литературно-кинематографический вечер. Я сегодня вам буду рассказывать о книге. Одно время она продавалась, это была на моей памяти первая книга, в аптеках. Она стояла на полках с антидепрессантами. Серьезно, это была да-да-да, коллаборация вот издательства и сети аптек, потому что она, правда, в какой-то момент дает тебе ощущение, что да, как-то все же нормально, надо двигаться дальше. 22 года, по-моему, я работаю в эфире, и это был первый раз, когда я заплакал. Вот прямо перед микрофоном разрыдался, потому что первый звонок, я его очень хорошо помню, это была женщина средних лет. Она говорит: здравствуйте, меня зовут Даша, мне сейчас 7 лет, и мы идем с дедушкой в лес. Мы собираем гербарий, нам поручили в классе собирать гербарий. И этот октябрь, вот эти кленовые листья, и дедушка меня подбрасывает, у меня в ручке эти листья, и я как будто бы замерла в воздухе, я смотрю на этот оранжевый лес, на этот струящийся холодный уже воздух, и дедушка еще жив. Я не знаю, говорит, но я сейчас возвращаюсь вот в этот момент, я тогда была абсолютно счастлива. Следующий звонок, мужик такой, видимо, курит, не знаю, сколько ему лет, 50, говорит: здравствуйте, меня зовут Митя. Мне 9 лет, я в Тольятти, сейчас февраль. И мы со моим старшим братом Мишей, ему 10 лет, дождались родителей. И родители нам говорят, что они разводятся. И мы плачем, как так, наш папа с мамой расстаются, мы их умоляем остаться вместе. И мы с ними договариваемся, они говорят, что они не разведутся. И мы счастливы, потому что нам удалось сохранить брак родителей. Нет, конечно, потом они развелись. Но сейчас, вот в этот вечер, мы невероятно счастливы, потому что они помирились, потому что по телевизору фильм с Шуриком любимым, а мама готовит куриные котлеты. Это был очень счастливый день. Пользуясь служебным положением, я брал моменты счастья и записывал их не только у друзей, но и у знаменитых людей, которые попадались мне на пути, на том же телеканале «Культура», на радио. Я записывал их моменты. Не у всех, далеко не у всех, только те, у тех, кто оказался мне человеком, который по-настоящему искренне сможет рассказать неформально свою историю. Они не подписаны в содержании. То есть, допустим, вы не найдете Николая Цискоридзе, страница такая-то. Не это. Он подписан, безусловно, но это еще нужно найти, потому что мы не хотели ставить с издателями и с редактором в зависимости от медийности вот нашей истории. И что интересное, вот какое наблюдение, что вот эти известные люди, они почему-то не говорили о своих профессиональных моментах счастья. Это тоже очень интересное наблюдение. Сергей Юрский, он же мог рассказать, как он на сцене БДТ там сыграл, и Товстоногов его похвалил. Не знаю, он много чего мог рассказать. Он почему-то рассказывает про обычный весенний день в городе Мценск, когда задержали съемки, и он засучил брюки. И ходил вот с голыми лодыжками по траве, и было серое небо с тучами. Он вдруг ощутил единство свое с мирозданием. Вот я никогда такого не испытывал, это был самый счастливый момент. Николай Цискоридзе мог бы рассказать про там, как он сделал какое-то невероятное фуэте на сцене. Нет, он расскажет историю. Впрочем, мы сами посмотрим сейчас эту историю.
Я маленький, мне 6 лет, я смотрю телевизор и показывают фильм Катаяна, танцует Майя Плисецкая. И один из моментов, она садится в гондолу и плывет по Гранд-канале. Ее снимали там. Мне казалось, что это самое чудодейственное, что может быть у человека оказаться в Венеции, в гондоле, поплыть. И вот мне исполнилось там 26 лет, и я купил действительно путевку в эту Венецию, оказался в Венеции и сел в гондолу. Вот когда я плыл по Гранд-канале, когда мы приближались к этому знаменитому мосту, я понял, что есть на Земле счастье. Счастье, потому что эта картинка, которую я видел по черно-белому телевидению, вдруг ожила вокруг меня абсолютно такими яркими красками. Несмотря на то, что было дикое количество туристов, это был июль месяц, находиться было в Венеции невозможно, все равно мне казалось, что это счастье. Потом я много раз убеждался, ловил себя на таком моменте в жизни, что вот я понимаю, что вот это то чудо и то счастье, о котором я когда-то мечтал, и это сбылось. Вот для меня вот та секунда была, наверное, наивысшим проявлением счастья, потому что я был ребенком в Советском Союзе, который прекрасно понимал, что попасть в Венецию шанса нет. И я туда попал.
Понимаете? Те, кто постарше, родом из Советского Союза, понимают это. То есть я вот тоже был мальчиком, понимал, что вот Болгария максимум, что тебе светит, и то, если повезет. Какой там Лондон Шерлока Холмса или Париж комиссара Мегре?
Очень приятно видеть вас в нашей программе «Осознанная релокация». А для вас наша программа «Сюрприз», поэтому я прямо расскажу, о чем мы. А вы расскажете, что вы имеете по этому поводу сказать.
Мне будет любопытно послушать, тем более, что к осознанной релокации я не имею никакого отношения.
Нет, вот давайте посмотрим. Все не так просто. Я думаю, что имеете. Мы программа, которая несет, так скажем, информацию и чувства, и впечатления от тех, кто переехал и живет в разных странах, ага. Тем, кто думает о переезде в эту страну.
Ну, здесь мне есть что сказать.
Вот, да, безусловно. Поэтому вы как раз релокант со стажем. Вы даже... можно спорить с этим словом, но релокантом мы называем человека, который живет в другой стране, не там, где родился, и думает, что это временно.
Я гражданин Европы, где, как вы знаете, сейчас нет границ. Пока или уже, или еще. Вот, поэтому это мой дом. Ну, собственно... Ты гражданином никакой другой страны никогда не являлся.
Да. Вы гражданин Латвии, просто для наших зрителей, да, скажем. И сейчас мы находимся в Париже.
Возможно, я был релокантом в России, когда там жил и работал.
Вот, я вот об этом хотел сказать. Вот. Сколько лет вы прожили?
Мне в голову не приходило себя так называть.
Ну, тогда и слова такого не было.
Ну, да.
Недавно.
А сейчас я дома.
То есть вы в Париже чувствуете себя дома так же, как и в Латвии, и в других странах Европы. А что это вот дом?
Дом? Ну, дом — это там, где семья. Вот у меня сейчас семья здесь. Вот. Дом — это где какой-то социум, знакомые, друзья. Тут у меня они тоже есть. Вот, собственно, мой дом. Дом, где тебе хорошо. Мне здесь прекрасно.
Yes, American people.
Нас считают за американцев. Сейчас кое-что покажу вам. Например, Гагарин.
Да.
Гитлер. На. Высоцкий, смотри, вылазит.
Да.
Все здесь?
Да, да, все это место. Здорово.
На самом деле, это раз в неделю, но сейчас уже раз в две недели, мы здесь устраиваем пикники, берем с собой всяких вкусняшек, бутылочку другой винца, если друзья приезжают, или иногда просто с семьей. Там впереди детская площадка. Проходим вот здесь и идем налево. Раскладываем на травке подстилку. Нас от Эйфелевой башни отделяет сено. И там внизу, вот если мы спустимся вниз, будет стоять баржа моих друзей. Романтики купили ее.
Прям баржа? Еще,
да, прям баржа, маленькая баржа. Квартира.
А, квартира. И живут?
Да.
И можно вот так жить на сене?
Да.
Оставить на прикол корабль, да, жить? Здорово.
Пойдем.
Вы переехали в какой-то момент в Россию, жили в России?
Это да, это было, ну, лет 18, наверное, назад. Собственно, приехала работать на телеканал «Культура» и на «Серебряный дождь». Да, и это был довольно долгий период жизни в России. Мне он очень нравился. 15 лет я там прошел с большим удовольствием. Вот как раз тогда я был, наверное, как вы называете, релокантом. Хотя нас называли экспатами. Потому что, да, я получал вид на жительство в Сахарово. Есть такое печально известное место в Подмосковье.
Да, там вот какие-то громадные очереди,
да.
Целый день или два, или три надо провести.
Чтобы... Что, ну, экзамен надо было сдавать по русскому языку.
А, да?
Да. То есть тебе... Вот, да, его же тоже сдавала Ингеборга, мы с ней разговаривали. Гражданка Литвы, я гражданин Латвии. И типа там, и там дают такие листочки тебе. Там, я помню, у нас сидела в нашем зале там где-то ребята, ну, из Кыргызстана, Таджикистана в основном, ну, процентов, наверное, 90. Из Колумбии два парня. Какая-то девочка
из Колумбии?
Из Колумбии, да. И девочка из Перу. И нам все вот рассказывали.
Из Перу?
Да.
Потрясающе.
Листочки. И по русскому языку. Я говорю, слушайте, ну вот офицеру ФМС, говорю, ну вот, ну серьезно, ну посмотрите, я работаю вот на телеканале, вот тут написано, ведущий ВГТРК категории А. Я могу преподавать русский язык в МГУ. Ну, собственно, я и преподаю. Я преподавал в высшей школе экономики подкасты журналистам. Я могу преподавать русский язык, ну, серьезно. Ну, Ингеборга. Ну, снимал только Балабанов, там, Михалков. У кого он только не снимался. Ну,
момент моего счастья произошел, когда я была очень маленькая. Было мне, наверное, лет 6-7. Я имею в виду, когда я очень точно его помню. Потом у меня было, наверное, ну, я надеюсь, что не один момент, который я бы могла назвать. Но я думаю, что я шла из театра, или в театр, я уже не помню, по улице, которая вела от дома к театру, потому что театр был близко. И дети катались на санках с горки, а дорога шла над горкой. Я помню, как я смотрела на этих детей и думала, эти дети не знают, какая я счастливая, потому что, может быть, они катаются на этих санках, а я иду играть в театр. И вот это счастье.
Круто, круто. Спасибо тебе.
Красиво.
Да, но закон есть закон. Хорошо. Вот тебе раздают листочки. Вот первый листочек такой. Укажи, что из этого не является птицей. Галка, снегирь, не знаю, что там, боровик, ворона. Тут, наверное, может быть, боровик. Такой-то смешной. Ну ничего, сдал, браво.
Отлично.
На пятерку.
Да. Отлично, наверное, получили удовольствие. Да,
да, и вид на жительство, и вид на жительство в России.
Просто класс.
Да, получил удовольствие и ВНЖ. Но больше у меня ВНЖ в Россию нет. Потому что, чтобы его сохранить, нужно быть не меньше 180 дней в году в Российской Федерации находиться. А меня там нет уже на сегодняшний день, я думаю, дней 900. Вот, примерно так. Поэтому, чтобы приехать в Россию, а я туда собираюсь, мне нужна сейчас виза.
А сложно сейчас визу получить?
Не знаю, я еще не пытался. Нет, по-моему, что-то там, если электронную, там забиваешь, и тебе дают на 2 недели. А если тебе нужна какая-то там годовая, рабочая, тоже посольство. А электронная, она такая, по-моему, на 2 недели, 14 дней. Если смотрели фильм «Париж, я люблю тебя»?
Да, конечно.
Вот там одна из первых, по-моему, самая первая новелла, где парень влюбляется в арабскую девушку. То есть как раз она в платочке. И они как раз идут к этой мечети, где работает ее папа. А папа, видимо, как вы такой смотритель мечети. В общем, эта мечеть непростая. Она, во-первых, находится рядом с большим городским садом, рядом с которым музей. И эту мечеть построили алжирцы. И там, собственно, имамы, ну не имам, а кто присматривает за мечетью?
Не знаю, какой-то мулла.
Мулла. Да, они все время были алжирцы. Вот основатель, потом его сын, потом внук. Вот, во время Второй мировой войны они прятали нацистов, от нацистов евреев в своей мечети, потому что они туда не совались, очевидно, что... Вот, это прямо история Парижа, это вехи истории какого-то такого благородства, солидарности. И там, когда был теракт в Ницце, и машина-грузовик проехал по набережной Ниццы, помните, там раздавил довольно много людей, на стенах этой мечети появились всякие такие надписи там антиисламские. И жители этого района,
сами пришли.
Белые, да, пришли, ну, просто почистить, убрать, просто из солидарности, потому что это достопримечательность. Там есть дворик с кафе, там есть хамам. Вот моя жена туда ходила с подругами, то есть там можно пойти в хамам.
В мечети?
В мечети, да. Хамам, ресторанчик марокканский со всякими этими тажинами прекрасными. И при ресторанчике... как раз такое кафе, где можно заказать чай, вино, собственно, этот тажин. И поскольку там много студентов, и это недорого все, они там встречаются, целуются. Я что-то сижу, как пью чай, и девушка лежит на коленях, голова у него молодого человека, они целуются в засос. Ну, по-французски, французские поцелуи. Там еще кто-то целуется, был уже такой же летний день. Я подумал, ведь это же, мать его, происходит во дворе мечети. Uh-huh. Мечети.
И никто...
Кто-то курит там свой жетан, читает какого-то там Симона де Бувуар. И это прям Франция, это прям Париж. Вот такой мой он. Как я оказался сейчас во Франции? Мы что-то думали, в Латвии была лютая какая-то зима. Давай переедем куда-нибудь, жене говорю, ну на год просто вот переедем, мы же можем себе позволить. И твоя и моя работа не связана с...
географической точкой.
Да, мы все делаем дистанционно, то есть мои путешествия не привязаны к месту. Она семейный психотерапевт, и ее клиенты, а это пары, это как мистер и миссис Смит приходят и говорят, мы хотим развестись, или наоборот, мы хотим сохранить отношения. Они тоже, ну, все дистанционно. Единственное, вот мелкий, ему 7 лет, он в Москве ходил во французский детский садик, в Риге пошел во французскую школу.
А, то есть у вас это франкофилия?
Вот наверное, он давно. Почему-то вот так вот вышло, что он учится на французском, говорит, давай поедем куда-нибудь, где есть французская школа, и давай выберем просто на карте, прикольно пожить где-нибудь год. Что в Риге как-то так, сейчас так фонит немножко. Давай, куда? Мы прям начали смотреть Токио. Токио, прикольно. Я позвонил подружке в Токио, говорю, слушай, вот французская школа в таком-то районе, за сколько там можно снять домик? Вот за столько-то хорошо. Поехали в Токио. Да. Куда еще? Нью-Йорк, хороший город, классно. Тоже там нашли школу, договорились. Тоже у меня там есть подруга. Занимается недвижимостью, такая квартирка в Бруклине рядом со школой. Кипр, ну так. В общем, мы были привязаны к школе.
А где, кстати, дороже, в Токио или в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке. Нью-Йорк сейчас очень дорогой. Я вот только что оттуда вернулся, типа там, был 2 месяца назад. Он... Так вот, что я сидел в Париже, и было красиво, накрапывал дождик, я попивал кофе, думаю, чего мы ищем?
Да, чего мы ищем?
Да-да-да, какую-то страну с французской школой, если здесь...
Если есть Париж.
Да, и по поводу... Вот он пока единственный франкоговорящий персонаж в нашей семье. И как мы выяснили, что он франкоговорящий, ему 7 лет. И он здесь ходит в школу французскую, парижскую. Федя, а расскажи, как по-французски будет это? Он молчит, ну не знаю. Ты не понимаешь, понимает он или нет. И тут был Диснейленд. У него был день рождения, мы повезли его в Дисник. Грустная история. Значит, и аттракцион называется «Дом террора». Это ужасы всякие. Да, вот прям «Дом террора». И вот мы, значит, туда заходим, очередь, там все мрачно, какие-то тени ходят, провода потрескивают, мигают эти, тревожно мигают эти неоновые вывески. Все, вот «Дом террора» называется. И вот мы заходим, нас пристегивают. Сейчас, видимо, что-то будет происходить. Открывается дверь, и заходит такой мужик, ну, видимо, актер, набелено лицо, как у Вертинского. Mm-hmm. Вот такой, «Бонжур, мадам и месье». Вот какую-то речь по-французски. И наш сын вдруг начинает орать. Плакать, слезы.
Тут вы поняли.
Федя, что это вы их вывели? Ну, я остался один, мама с Федей ушла. Что случилось? Он сказал, добрый вечер, дамы и господа, добро пожаловать в ад. Это последний день вашей жизни. Вы больше отсюда никогда не выйдете. Я повторяю, никогда.
Ой, бедный мальчик, знаешь язык.
Прям. Сейчас мы пойдем по улице Пуанкаре. Ну, так или иначе, фамилия нам знакома. Это был президент Французской Республики. Да. Виктор Гюго. Это все здесь. Авеню Клебер. Там рядом станция метро Пастер, Луи Пастер, который, собственно, вот сделал очень много чего хорошего для нашей с вами жизни. В частности, придумал пастеризацию. И благодаря Гюго, благодаря Дюма, благодаря Жоржу Сименону, там, благодаря фильмам французским, ну, ты можешь это себе присвоить. А вот эту страну, вон, улица, видите, начинается, поле Валерии. Тоже имя знакомое. И, например, скажем, на том же острове Бали это невозможно. Потому что ты ничего не знаешь об индонезийских деятелях культуры.
А запах?
А?
А запах?
Я не могу определить вот название этих растений. Липа, наверное. Но липа – это Берлин больше. Каштан. Но для меня вот запах самшита, Франция. Такой немножечко горьковатый, терпкий, вечный по-своему. Вот и Париж такой же. Горьковатый, терпкий, вечный. Сколько он всего видел? Чего бы ты вообще не придумал? Что бы с тобой ни случилось, горе, беда, радость, азюльтер, тройной азюльтер, все он уже видел. Успокойся, парень, успокойся, девочка. Я все это пережил, все это случилось. И Париж такой... Вот я когда ехал в Москву работать из Риги, у меня одна девушка, москвичка, она сказала, смотри, как, чтобы тебе договориться с Москвой, тебе ее надо полюбить. Вот ты полюбишь Москву, и она тогда полюбит тебя. Она такая барышня. И это случилось. Я правда полюбил Москву. И эта любовь была взаимной. А вот с Парижем так это не работает. Потому что он не требует капризной любви к себе. С ним все в порядке, он самодостаточный. Он так, что тебе нужно его принять. Вот таким, какой он есть. Со всеми, вот о чем ругают, арабскими районами, со всей непунктуальностью, со всей медлительностью, когда ты ждешь сантехника 3 дня, со всей своей красотой или долгими перерывами на обед. Ну, со своим, вот когда ты его принимаешь, не любишь, а принимаешь, впускаешь в себя, вот тогда, возможно, он с тобой посотрудничает. Поможет написать тебе повесть, отдавая свои какие-то настроения, передавая вайб, почувствовать себя как дома. Так что у каждого города свой характер.
А с чем приходится мириться, вот помимо медлительности? Арабские кварталы вы любите, я так поняла.
Да у меня нет такого, я просто понял, ничего. Я забыл однажды в Шарль-де-Голле компьютер. Угу. Ну, когда тебе, выложите, пожалуйста, компьютер. Ну, я вот выложил.
А забыл?
И забыл его забрать. И все, я улетел куда-то. И теперь компьютер надо забирать. Пишите письма. Ты пишешь на e-mail, никаких телефонов нет, никаких стационарных. На e-mail тебе отвечают через 2 дня. Укажите, пожалуйста, ваш пароль или какие-то опознаватели. Ты указываешь. Тебе отвечают еще через 2 дня. Короче, я его получил через 2 недели. В Москве, если случится такое в Шереметьево, я бы нашел бы каких-нибудь знакомых. Я бы там, а вот это, ребята, кто у нас в Шереметьево есть, а еще что, позвоните туда, туда. Раз, 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 раз. Ну, то есть это бы решилось довольно быстро. Через 1-2 рукопожатия. Причем не обязательно у меня, там, как бы у любого. А здесь ты ничего не можешь сделать, потому что есть человек, который отвечает раз в день на e-mail. И когда ты принимаешь, ну теперь так. Вот только так и никак иначе. И ты понимаешь, что все равно это случится, все равно тебе отдадут компьютер. И не надо вот это паниковать, что у тебя там вся жизнь, и тебе срочно нужно доделать какой-то документ. Это будет все равно через 2 недели. И вот так, когда ты это принимаешь, это и есть вот ты адаптировался. Здесь все так.
Мне прям пока нравится тут, очень.
Ну, то есть вам, или это про то состояние, которым вы говорите, что вы хотите в моменте жить и не думать о том, что будет дальше. Или вы прям хотите поселиться во Франции.
Я знаю только то, что я вот выхожу из дома на Парижскую улицу, у меня прям улыбка автоматически души. Просто Париж мне очень нравится, Франция мне очень нравится. Я здесь, конечно же, бывал много раз, как я уже сказал, я здесь и жил. Поэтому, наверное, вот этой стадии влюбленности и очарования у меня она уже давно прошла, прошла. Потому что я здесь...
А улыбка осталась?
Улыбка осталась, да. Есть, конечно, какие-то нюансы бюрократические, потому что там тебе нужно медицинскую страховку какую-то получить, здесь еще что-то. Но это для граждан Европы довольно просто, поэтому так, не знаю. Пока мне все очень нравится. Может быть, здесь мы и надолго.
Мы привезли такой вот подарочек.
Так.
Это вам...
Расскажите о нем.
С днем рождения. Ну, вот теперь...
Почему именно он для меня?
А это потому, что вот ваше произведение носит подчас ностальгический характер.
Ну, в том числе, да.
Ну, я что-то так ультимативно это заявила. Ну, вот мне так кажется, что у вас такая нотка.
И что ж там, опасная бритва. Вот для бритья, как у дедушек.
Есть. Нотка ностальгии.
Вот граненый стакан.
Нотка ностальгии из России с любовью.
Девочка игрушка в виде лыжника. Что там может быть? Что может быть ностальгия?
Ну, продолжайте, вы близки уже практически так.
Так, с любовью. Так. Что же это такое, господи? Березка. Ага. Это свеча, да?
Да, это свеча-березка.
Класс какой.
Да.
Вот, спасибо за березки. Я их непременно сожгу.
Самокат путешественник, расскажите про самокат. Он с вами уже в которой стране?
Мне его подарили друзья на день рождения в Москве.
Ага.
Как раз в ковидные времена. И я гонял по бульварам, я жил там на бульварах. Очень его полюбил. Осторожно, я, надо сказать, самокатчик. Ни разу не падал. Потом он переехал со мной в Ригу.
И вот это рижский номер на нем.
Это рижский номер, да. Рига не самый удобный город для самокатчиков, потому что весь из булыжников.
Да, может, там же все время. Я пробовала там покататься.
Да.
Было сложно.
Вперед в Париже. И здорово, очень сокращает путь. И ты какой-то такой же мушкетер, как бы на коне.
И в шляпе.
Скачешь, да.
Здорово. А муниципальные здесь отсутствуют, да,
самокаты? Да, они теперь только... запрещены здесь только.
А личные можно?
Личные можно. Впереди Эйфелева башня. Знаете, что означает Елисейские поля?
Что означает что?
Ну, что значит Елисей? Ну, поля кого? Елисея. Или, ну, почему это так называется? Нет, это от слова Элизиум. Это рай в раю. Когда праведники, живущие в раю, устают, а они от чего-то устают, видимо, они тогда отправляются в Элизиум, в Елисейские поля, и там прямо отдыхают от отдыха. Райский рай.
Где вы здесь живете и как вы искали место? Почему? Что за квартира вы арендуете?
Я живу на Тракадеро. Это 16-й округ. Очень знаменитое, красивое место, потому что там прекрасный вид на Эйфелеву башню. Туда приезжают люди со всего мира. И часто, когда ты живешь в Париже, да, слушай, тебя не раздражают вот эти арабы, черные ребята, вот про Париж так говорят. Может быть, потому что я новенький, мне они очень нравятся, правда, искренне, я их люблю. Так вот это Тракадеро, это место, недавно я просто понял и ощутил его силу. Это место, где действительно приезжают тысячи людей ежедневно. И там женщины одевают, девушки красивые платья, там кто-то свадебный, кто-то еще, что фотографируется с этой... То есть вот мы сейчас туда можем дойти, вы увидите там бесконечное количество людей, которые приехали со своими нарядами, фотографируются на этой башне, на фоне башни. Какие-то тиктокеры, которые ставят свои камеры и пляжут возле башни. Какие-то, кто-то кому-то делает предложение. Азия, Африка, США, вот там все. Вот просто, и тут же музыканты какие-то. Мне это... Я вдруг смотрел и думал, это же вот сколько любви эти люди ежедневно в моем районе, вот в месте, где я живу, отдают Парижу. Вот просто это же... Она... И Париж, наверное, тоже ее забирает и тоже им как-то возвращает.
И транслирует во весь мир, потому что это же все идет онлайн.
А я здесь живу, и ты можешь эту вот любовь просто ложкой вот так есть, вот отсюда забирать. А еще, это мне уже жена сказала, говорит, я тоже шла, говорит, по Тракадеро, смотрю на что-то... и там остались эти олимпийские кольца от Парижской Олимпиады. Я вдруг вспомнил, как мы с тобой были в Сочи, и какая была там прекрасная атмосфера в Сочи. Я работал на Сочинской Олимпиаде, я был директором Олимпийского латвийского дома. Вот, и это было правда чудесно, это было настолько свободно, здорово, все страны в гости к нам. И второй такой момент был чемпионат мира по футболу, вот в Москве я его застал, и тоже все гуляли, какие-то вежливые полицейские, еще что-то. И она говорит, я вдруг подумал, что вот в России за то время, что мы с тобой там жили, Алекс, вот было два таких момента, это вот Сочинская Олимпиада и футбол, чемпионат мира. А здесь ежедневно. Вот эта атмосфера, она вот ежедневно. И она прямо возле нашего подъезда. Вот это вот прям такая радость. Вот какой-то такой у меня сейчас Париж. Но при этом шум-шум, раз, а зашел за два квартала, все, и там уже твое любимое тихое кафе, где ты можешь посидеть, что-то написать.
А вы, когда ехали в Париж, уже знали, что хотите жить в Тракадеро?
Ну, мы просто смотрели по сайту, где сдаются какие квартиры, ну вот выбрали, она показала, что она по цене, качеству.
А сколько стоит в Париже снимать?
Ну, дорого, дорого. На эти деньги можно снять на Бали дом. На Кипре тоже дом снять можно. В Риге можно снять какую-нибудь большую, прекрасную квартиру там с террасой в каком-нибудь посольском районе. Здесь она тоже большая, но довольно скромно. Ну, то есть в Нью-Йорке на эти деньги, что мы снимаем в Париже, ты можешь снять какую-нибудь однокомнатную студию. Деньги одни и те же, только тот дом на Кипре с бассейном. Там на Бали с бассейном, на Кипре без бассейна. Ну и пошли. И так доходишь до Нью-Йорка, где ты ничего не можешь снять практически.
А между районами в Париже сильно разнятся цены?
Да, конечно, конечно.
Тракадеро – это дорогой район?
Тракадеро – это 16 округ, собственно, тот же самый, где мы с вами сейчас снимаем. Я могу ошибаться в процентах, но это выглядит так, что, например, если говорить о мигрантах, то по закону в каждом районе Парижа, в каждом арендисмане, в каждом округе должны быть что-то, например, в районе 12% социального жилья. Ну вот. Просто вот дома, их находят и отдают вот в социальное жилье. И это во всех районах, кроме 16-го. Потому что там жители скидываются. И как-то добились, то, что просто финансируют, что там только 3%.
А почему? Там какие-то
особые... Как-то договорились.
Это для того, чтобы было меньше...
Социального жилья.
Социального жилья, соответственно, меньше бедных людей.
Да,
на
а
улице.
Мы будем просто за это платить. Uh-huh. Чтобы у нас было не 15%, а 3% социального жилья.
Интересно. Ну, то есть это получается тогда более пафосный, как бы, район.
Ну да. Uh-huh. Да. Могу ошибаться в цифрах, но мне рассказывал товарищ мой, но, по-моему, пропорция именно такая. Ну, типа 12-3. Да нет, нет, это чудесный район. Здесь есть в этот же район входит ПАСИ, например. ПАСИ – это вот как раз бунинские места, Гиппиус, Мережковский, ну, очень такой, та волна эмиграции, то есть столетней давности. Тоже интересно прям ходить по, с книжкой, где кто жил, кто к кому заходил, где были поэтические вечера, где какие-то были. Интересно.
Да, это очень интересно.
Это тоже вот наш район.
Здорово. Но мы погуляем еще,
да?
Как раз вы расскажете.
Вот наша булочная на углу.
Вот это?
Да. Тут здесь, в нашем районе, и в вашем, где вы живете, да. Средняя стоимость багета €40.
Так.
А вот средняя стоимость багета на Монпарнасе или на бульварах евро.
Ага.
Это вот, к слову, разница в районах.
Ну да. Ну, существенно прям. Наценка такая 40%.
Здесь ты можешь найти... Давайте чуть позже перейдем. Здесь ты можешь найти, ну, не можешь, а часто даже встречается... В той же овощной лавке, о которой я вам говорил, арабской, где продают овощи, и хозяин фотографировался с Макроном, на 5-6 раз хозяин этой лавки говорит, ну, понимает, что иностранец, что зачастил, понимает, что вот, ну, деньги есть, потому что я какую-то вишню покупаю, там, отвел меня к холодильнику, там, разгреб йогурт и достает банку с черной икры. И говорит, вот у нас есть икра, €300. И в районе бульваров или Монпарнасе такого вообще не увидишь, конечно. Ну, потому что это... Ну, какая черная икра? Это дорого и не... Да. А здесь эти бабушки 16-го округа, которые в шубах ходят даже летом, если приглядеться, их можно увидеть. Они как раз любят с утра ложечку черной икры с яичком, сваренным вкрутую. Вот. И мы сейчас туда перейдем.
Да.
Это прям особенности района. Вы знаете, конечно, что Париж делится левый берег и правый берег.
Ну да.
Отличаются они вот чем. Мы с вами находимся в 16-м округе, это правый берег. Соответственно, правый берег – это Лувр, это много музеев, это какие-то муниципальные вещи. В общем, это вот Париж, Парижевич, Парижев. Вот такой вот прям вот Париж. А левый берег – это Сорбонна, это латинский квартал, это, разумеется, студенты, это дух юности, бунтарство, это больше свободы и больше простоты. Пример. Ты сидишь в своем любимом кафе, вот, например, кафе «Маша», забавно называется. А, тебя здесь знают, ты каждый день здесь пьешь кофе. Вот ты садишься сюда и пьешь кофе. А, не пьешь кофе, ты заказываешь кофе. «Привет, Жиль, привет». Будь добр, мне, как всегда, дабл эспрессо. В Париже это, во Франции экспрессо, вы знаете.
Да.
То есть в Италии эспрессо,
да.
А здесь экспрессо.
Ага.
Совершенно разная природа названий кофе. Здесь слово от слова экспресс, быстро.
Ну, быстро, да.
Тебе делают быстрый кофе, экспресс.
Так, а в Италии как?
В Италии от слова прессо, ага. Пресс.
А, эспрессо.
Тебе делают его
через пресс.
Через пресс, да. Ага. Другая концепция. Так вот, ты говоришь, Жиль, мне дабл эспрессо. Экспрессо, он говорит, да-да-да. И не подходит к себе, что-то другие, с кем-то, с другим разговаривает. Еще, ты видел вчера матч Интер Сен-Жермен? Да, конечно, да-да-да. А ты ждешь свой кофе. Эй, Жиль, где мой кофе? А, да-да, сейчас будет, подожди. Ну, а ты видел эту выставку-то в Лувре? Дольче Габбана, ужас, что они, конечно, там наделали. Да-да-да, сейчас принесу, подожди. Ну, еще минут 10 ты это ждешь, он со всеми перекинется словами, потом с тобой перекинется. Левый берег. Ты в кафе на левом берегу. Мы пошли с вами туда, давайте закажем кофе. Знаете, говорю, 2 кофе, пожалуйста. И я только открываю рот, чтобы сказать, как здесь долго несут кофе, он уже приносит.
Ага.
И тут такой удивленный.
Типа что, где я?
Как уже? На что официант, не моргнув глазом и ни секунды, ни мигом, говорит: вы говорите прям как моя жена. И вот она разница между там остроумно, быстро, навязчиво, типа, да зачем мне жать его, знать подробности его интимной жизни? Нет, нет, это простота. И здесь все такое немножечко задумчивое, все пообсудить. Вот правый и левый берег – это большая разница.
Про настроение, вот я вам прям, вот такая была история. Это первая моя квартира, первая наша с женой квартира без сушки в стиральной машине. Вот, а дома очень плохо сушится. И поэтому я хожу сушить в, как это называется, в прачечную. Да, ну вот чемодан прям вот, ну, даже перевесую. И дальше эти монетки вот сушатся. И она говорит мне: слушай, ну ты вот, да, вот собрал чемодан, пока сушится, там минут 30, ну, ты устрицу съешь там вот у нас напротив. У нас напротив устричная маленькая. Вот такое вот заведение. Две бочки стоят, бочки это столики. И устрицы бретонские, нормандские. И все. А, Эвина, Мюскаде и подороже там Шабли. Все, это весь набор. Вот. И... А, ну да, хорошая идея, говорю я, да. Закинул вещи, пошел в устричную, взял там эти устрицы, бокальчик вина, сижу, что-то там новости смотрю, ем. Смеркается, на парижан смотрю. И вот думаю, что подожди, вот это же вот... И тогда были устрицы, вот, а вот же это какая-то обыденность, это не событие. Это просто твоя устричная за углом, это просто вот какая-то обыденность. Это действительно эти 30 минут, пока в прачечной сушится белье. Вот, это просто фон. И это какая-то такая нормальность, в которой ты теперь живешь. Вот. И что-то в этом, вот какой-то, когда я вдруг это почувствовал, что это не событие, а это просто обыденность, мне как-то стало тепло. Ну, то есть я еще больше подумал, что вот, да, наверное, это вот какой-то такой мой город, в котором я сейчас живу. Ну, такое.
Прямо захотелось программу так назвать.
И у нас появился свой мясник. Очень похожий на актера Луи де Фюнеса. Он уже нас узнает, отвешивает. Он, свой молочник, свой парень-араб такой, который фрукты продает. Почему-то какая-то такая серьезная фруктовая лавка. Там есть фотографии этого парня с Макроном. Ну, видимо, там. То есть появились свои какие-то люди. Вот что-то такое есть трогательное. Такой мой Париж. Теперь бы еще книжку написать. В книге люди же пишут в Париже, конечно. Мне что-то все не до этого. То путешествие, то путешествие.
Моя устричная за углом.
Да, вот совершенно обычная. Там девчонка еще там русская периодически работает тоже. Разговариваем с ней, как что. Тут твой маленький городок, твое тепло.
У нас одна беда в программе. К нам не идут те, кому не нравятся. Мы в каждую страну приезжаем, и всегда сразу хочется переехать именно в эту страну, потому что так хорошо. И все рассказывают, и это хорошо, и это хорошо, и Париж такой прекрасный. И мы думаем, боже мой, ну а где же, как же? Но потом понимаем, что это как эффект вот этого, как говорят, что дельфины спасают людей, выкидывая их на поверхность воды, да? Но мы не знаем, сколько людей они... затолкали на дно, потому что мы никогда от них не услышим. И вот у нас тоже такая программа. То есть те, кто не приживаются и кому не нравится, ну, конечно, мне хочется говорить об этом. Поэтому у нас так всегда все очень красиво получается. Ну, конечно, сложности у всех есть, но по большому счету люди очарованы обычно тем местом, куда едут.
Мне кажется, вы сейчас очень важные вещи говорите. Надеюсь, это войдет в программу. Ну, потому что это круто, ну, круто, это правда. Потому что
да,
это правда.
Конечно, так и есть.
Я здесь практически перестал читать новостные новости, каналы. Да. Ну, читаю, разумеется, но так. Не каждый день или тем более час. Иногда смотришь, ой, 160 сообщений, да. Просто потому что, ну, не до этого, есть свои заботы. И, конечно, усталость от всего. Да. Ну, теперь так.
Я тоже перестал быть оптимистом. Я всегда был оптимистом, на этом стоял. Моя программа на радио называлась «Что-то хорошее».
Что-то хорошее, конечно.
Ну, да, сейчас нет. Никогда не думал, что буду себя переформатировать.
Новая программа «Ничего хорошего» с Алексом Дубасом.
Нет, нет. То есть вот эта тема, я верю в лучшее, но готовлюсь к худшему, она никогда не была моей. Ну, то есть я знал, что добро побеждает зло, что сила света. Ну, меня этому научила русская литература, в том числе и голливудские фильмы.
Ну да, но получается, что все это ерунда.
Получается, что так.
Ничего, никто не побеждает очевидное зло. Вот оно на наших глазах. Ну ладно, это мы что-то... Офф-топик.
Ну почему? Это часть нашей жизни.
Да, конечно. Но я имею в виду, что сейчас мы загрустим.
А в Париже клево грустить. В каком еще городе грустить, как не в Париже?
А почему в Париже клево грустить? Не знаю. Мне кажется, Париж яркий такой, веселый, праздничный.
Париже.
Что тут грустить-то? Ладно, в Венеции погрустить. Вот там
дождик.
Хорошо.
Ну, погрустить в хорошем смысле. Здесь даже грустить красиво. А маленькое стихотворение. Волк убивает не из жестокости. Змея кусает не из подлости. Комар зудит не из вредности. Черепаха, улитка и даже ленивец двигаются медленно не из лени. И только человек. Только человек. Только человек. Паук плетет паутину не из хитрости. Пиявка сосет кровь не из жадности. Сорока ворует блестящие не из корысти. И только человек. Только человек. Только человек. Бабочки не знают, что они прекрасны. Цветы не знают, что они благоухают. Звезды не ведают, что кто-то смотрит на них, и у него при этом замирает сердце. И только человек. Только человек. Только человек.
В ваших книгах есть много, очень много про путешествия. И вы сами путешественник, и вы ведете группы путешествующих людей, и делитесь этим. Вот мне бы хотелось, чтобы вы рассказали немножко больше про путешествия, как вот внутренний путь, и важна ли география, где ты находишься. Или надо просто вот внутри расти и развиваться, и совершенно неважно, где ты сидишь.
Когда ты путешествуешь, ты останавливаешь время. Чем старше мы становимся, тем время, сами знаете, летит стремительнее. Я вот смотрю на своего сына, какой же длинный у него день. Просто длинный день. Он проснулся, пошел в школу, там много чего узнал, потом встретился с родителями. Просто огромный мир. Еще кино успел посмотреть какой-нибудь про «Петит Николя». А наш день проходит стремительно. Проснулся, бах-бах, смс, ватсап, что-то раз-раз, и уже вечереет. Вот. И в этом после путешествия, конечно же, жизнь продлевают и останавливают. Вот я сейчас только что вернулся из Бутана, удивительно, гималайской страны. Да. И,
я мечтаю прямо туда попасть.
Да, и прям настоятельно рекомендую. Угу. Один раз точно туда съездить нужно, два раза ни в коем случае, а вот один раз обязательно. И, конечно, там вот этот день ты проживаешь его... Забираешься в горы, экскурсии, то встретишься с ламой, то рафтинг какой-то, еще что-то. Твой день, он просто вот так вот растягивается. То есть в путешествии ты действительно замедляешь свою жизнь, причем очень серьезно. То есть она длится дольше. Вот и весь секрет. Я в том числе по этому путешествию, мне это очень нравится. При этом я спорю с людьми, которые говорят, ну, слушайте, какие сейчас путешествия, где сейчас Магеллан, Колумб, сейчас сел на самолет, и вот ты уже в Китае или в Австралии через сутки. Раньше людям полжизни нужно было туда добраться. Нет. Вот, допустим, мы во Франции. Францию можно изучать бесконечно. Вот так вот, как Google Map увеличиваешь, вот Нормандия, вот Нормандия, вот нормандские городки, а вот здесь с рыбаками пойти в море, а вот здесь... Там устричные плантации, а вот здесь ферма Кальвадоса, а вот здесь такой-то ресторанчик, а вот здесь Ла-Манш. Ты можешь бесконечно изучать только Нормандию, а потом у тебя еще открывается мир из соседней Британии. И вот по Британии ездишь, другая по Прованс, но он же бесконечный. Поэтому нет, благодаря вот этим всем перелетам и ускорением, наоборот, у тебя появилась возможность изучать мир еще глубже, еще подробнее. Еще интересно, ты подлетаешь в Бутан, вот ты летишь на самолете, под тобой облака, вот вокруг облака. То есть ты летишь над белой ровной поверхностью такой пушистой. И вдруг там справа шапка Эвереста.
Ага. Она выше. А, там видно его, да?
Да, вот, оно прям рядом. И вот ничего себе, вот это море-море и шапка Эвереста. Так раз, и ты заходишь... Это один из самых сложных аэропортов мира. Собственно...
Да, я как раз хотел сказать, что говоришь, что самый сложный.
Да,
и там и... всего 10 человек в мире могут посадить.
Ну, не 10, больше, самолет. Но это бутанские летчики. Там почему? Да. Потому что там вот две горы.
Да, и надо
и вот тут полоса. И самолет летит вот так, летит. Потом он делает вот так, пролетает между гор.
Вот так?
Да. Поворачивается тут же садится. Это непросто.
Да.
И, в общем,
а правильно я помню, что только бутанским летчикам это позволено? Да, да. Ну, то есть никто другой не умеет.
Ну, просто они умеют, да.
Класс.
И вот ты оказываешься у Христа, у Будды за пазухой, да. Вот в этом раю. Но в этом раю, ну, это не твое место, потому что ты как раз не сможешь там выстроить никаких социальных связей.
Хочу спросить, вот для человека, который выбирает страну для проживания, да, ну вот чувствует, что хочется уехать, не знает куда, какие могут быть ориентиры? Вот на что ориентироваться при выборе?
Слушайте, ну все разные. Я вам могу рассказать о своих наблюдениях, куда уехали жители России. Я их встречал. Например, Турция. Например, вот в Стамбуле у меня живет несколько человек, которые переехали, собственно, как и раньше. То есть первый через Константинополь. Некоторые там остались. Вот, они нашли школы, они учат турецкий язык, начинают ценить турецкую кухню. А турецкая кухня, на самом деле, одна из величайших кухонь мира.
Да,
просто многие к ней так, Турцию? Нет, ничего подобного. Ведь турки, они же очень... Вот как французы, для французов невероятно важно. Там горчица должна быть из Дижона, соль тут спорная, либо камаргская соль из Камарга, вот такая перьевая, либо с острова Ре. Или там из Герани, то есть такая немножечко морская. Ну, то есть вот кальвадос, конечно же, нормандские яблоки. Такая же Япония. Для них важно, что вот, о, эти тыквы из префектуры такой-то, вот, потому что сейчас там цветение, а вот эти там... И турки точно так же. Никакой другой баструмы не существует, только баструма из Кайсери, потому что баструма из Кайсери, там ее научились делать, ее готовить с прожилочками, никакая турецкая хозяйка не купит другой баструмы. Если мандарины, то из Бодрума, если хурма, то из Трабзона, анатолийские фисташки. Там прям погружение в это. Они гурманы. Вот Турция такая.
Там очень вкусно, действительно.
Но больше всего мне понравился вайб ребят, которые уехали на Бали.
На Бали?
Я прожил там 3 месяца.
Мы снимали на Бали тоже.
Да, на зиму. Мне очень порадовало то, что... Они смогли туда перевести московские скорости, по которым я скучаю. Если я почему-то и скучаю, то это по скоростям. Я приведу пример. Ну вот, например, у меня есть такой что-то, спектакль «Моменты счастья», основанный на одной из моих книг. И вот в Риге говорит: «Алекс, давайте сделаем спектакль «Моменты счастья». Сейчас у нас лето. Когда мы сделаем? На Рождество. Ну, то есть через полгода, да. Ну вот рекламная кампания, надо согласовать всякие эти картинки, будет выглядеть так, где вот будем делать там, в концертном зале, там, Splendid Palace договорились, вот там то-то вот, а вот еще согласование, да, вот продажи. Короче, вот это вот полгода, и вот действительно на Рождество мы делаем этот большой концерт, аншлаг, все хорошо. Бали. О, Алекс, ты здесь, здорово, да, прекрасно. Слушай, а давай этот концерт его сделаем. Да, да, давай, а когда? Да вот смотри, следующее воскресенье, через 4 дня. В смысле? Ну да, да. А сейчас наши девочки пришлют тебе картинки ночью, как в Москве, ночью присылают. Нет, не так, вот смотри, дизайн переделали, еще что-то. Вот ровно то же самое заняло 4 дня. Результат такой же, то есть ровно столько,
то есть,
что...
Через 4 дня уже
через 4
был
дня был концерт на Бали, вот этот спектакль.
Класс.
Точно такой же, как в Риге, только в Риге на это ушло полгода. Там было, я не помню, сколько, 400 человек. И Бали тоже самое, те же самые 400 человек за 4 дня. И вот эта юность... Вот эти скорости, они на Бали, конечно, присутствуют.
Да,
они...
Это же как интересно. А там, наоборот, вроде жарко, и кажется, что все
ну, вот растаяли. Есть там, если снимали на Бали, там есть это заведение парк, где все и грузинские рестораны, и еще что-то, ну, где там живут в основном эти релоканты, о Буде. Вот, и ты с ними разговариваешь, они уже так, да, вот тут мы тут с семьей поедем сейчас в круиз, такой вот как раз Сингапур, Гонконг. То есть они уже осваивают вот этот регион. Семьями, регион, еще что-то. Они живут в своем какой-то крипто-IT-мире. Им особенно для ничего не нужно, никуда там путешествовать, ничего. Тут просто освоились. Не знаю, долго ли они там проживут, но вот это вот концерты каждый, там, я не знаю, weekend, вот там Слепаков, то Би-2 в разных концах Бали в одно место, и там аншлаг. То есть я там много знакомых встретил за те три месяца, которые жил, просто артистов, которые ко мне раньше приходили на радио, на телевидении, всех перевидал. Так что там прям жизнь бурлит, и она вот такая, такая очень быстрая, очень московская.
То есть вот мне интересно, что вы думаете по поводу того, что является ли перемещение целительным? Не путешествие, об этом мы поговорили, а вот именно перемещение, место жительства, смена места жительства может исцелить? Или исцеление – это чисто внутренний процесс?
Я не знаю про исцеление, но это точно даст тебе новую, ну, какую-то такую парадигму, в лучшем случае силу, энергию, а в худшем… Ну, оптику точно, да. В худшем, наверное, заберет у тебя эти силы, если ты переедешь и будешь выживать, как иммигранты после...
Ну да, точно появится огромное количество бытовых проблем, которые надо решать, и некогда философствовать и расстраиваться. Начинаешь расстраиваться по поводу того, как найти квартиру, или как открыть счет в банке, или вообще кем работать и так далее. Вот это вот все.
Я, кстати, верю в то, что очень многие вещи внутри нас. Вот я же также в Москву приехал когда-то. Вот, надо снимать квартиру, потому что я устроился на работу. Где? Ну, наверное, поближе к посольству, к латвийскому, подумал я. Странная страна, мало ли что. Снял на Чиплыгина, прямо рядом с моей первой квартирой в Москве была. Просто единственная мотивация была, потому что вот хоть за что-то зацепиться. Ну да, и там выстраиваешь себе какие-то социальные связи, все что-то. Но я-то Москву полюбил, и поэтому как-то все давалось, даже если иногда нелегко, все равно это было, ну, такой челлендж, клево, это как ты в спортзале там занимаешься, тебе через боль, но клево, есть цель, интересно. А если, ну, просто злиться на всех, говорить, какие все тупые здесь, конечно, какие медлительные, ну, что это такое, так нельзя, ну, мне кажется, вот тут беда, может быть. Подкрадется какая-нибудь депрессия. Ну вот пример с этим моим забытым компьютером. Да, ты его не получишь раньше, чем через 2 недели, и только по переписке по имейлу. Все, других опций нет. Ну, прими это. Здесь так.
Я, друзья, немножечко соврал вам. Один раз соврал. Когда сказал, что знаменитые артисты, актеры не говорили о моментах счастья профессиональных.